Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог службы психологической помощи «Ладья» и медиатор Елена Леонидовна Герасимова. Здравствуйте.
Добрый день.
В прошлой передаче мы поговорили о том, как быть, как с собой хотя бы поговорить изначально, если тебе не нравятся итоги твоего прошедшего года, и ты сравниваешь себя с другими и, к сожалению, в свою пользу. Сегодня предлагаю поговорить немножечко шире, что делать, если тебе кажется, что твоя жизнь закончена. Объясню, что имею в виду. Может быть, это кризис среднего возраста, может быть, это просто личный какой-то кризис, этап развития человека. Вот вы как раз подскажете сейчас. Когда человеку вдруг кажется, что вот, ну, как-то и некуда дальше двигаться, да? То есть, может быть, я бы мечтала быть журналистом в «Горячих точках», а вот записываю здесь передачи, да, и никаких, не знаю, может быть, адреналиновых ситуаций у меня нет. Спокойно, размеренно все, да, никаких сенсаций нет. Кто-то, может быть, мечтал быть космонавтом пресловутым, а сидит в офисе, да? И человеку-то уже сейчас 35-40. И что-то менять кардинально, ну, объективно будем, да, очень мало у кого получается в таком возрасте. Мы, конечно, знаем все эти истории успеха, когда человек в 40 лет, не знаю, встал за балетный станок и каких-то нереальных успехов добился, да, но будем объективными, таких единицы. И вот ты понимаешь, что ты мечтал-то о многом. Может быть, о каком-то быть международным переводчиком, дипломатом. А сейчас вот ты действительно ходишь на какую-то работу, нормальную, обычную, но не та работа, которая кажется, что меняет мир, какая-то очень такая значимая, такая кричащая, да, громкая. И тебе кажется, ну все, жизнь-то как бы пошла не по той дорожке, я сейчас ничего не смогу изменить. Все же подростки и дети думают, что они будут какими-то такими исключительными личностями. А тут ты обнаруживаешь, что ты самый обычный вот этот вот серый человек из массы, про которую все любят говорить, что вот эта вот масса. А тут ты сам оказываешься этой массой, который ходит на работу, по вечерам развлекается единственным чем просмотром каких-нибудь сериалов. И все. И ничего его особо, может быть, и не радует. Именно вот от вот этой перспективы отсутствия изменений, может быть.
Ну, да, конечно, есть кризисы, как бы об этом везде много написано, кризисы возрастные есть, это безусловно, но мне кажется, вот тут, да, вы то, что говорили сейчас, это даже не то, что вот какой-то кризис возрастной, это скорее вот какое-то состояние такое, к которому человек подходит вследствие некой рутинной какой-то деятельности, когда он хотел бы чего-то, куда-то выйти на какой-то уровень, но почему-то не может этого сделать.
Но разве наша жизнь, в принципе, не становится рутиной рано или поздно? Даже организаторы праздников, для них же потом вот эти праздники тоже рутиной становятся через время.
Вот знаете, здесь какая штука? Есть люди, которые могут позволить себе выйти из этой рутины и начать что-то новое. И при этом совершенно не важно, сколько им лет. Это может быть и 20, и 30, и 40, и 50, и 60, и 70 лет. Просто если человек чувствует, что я больше не могу, мне это надоело, я хочу попробовать что-то новое, и пойти и пробовать это новое. И здесь, конечно, важен ресурс, который есть у человека или нет, потому что если у человека, например, для того, чтобы попробовать новое, нужны какие-то деньги, например, да, у него нет этих денег, или, например, там, ну, разные семейные обстоятельства бывают, маленькие дети или там, наоборот, престарелые родители, прикованные к постели. То есть в этом случае, конечно, это намного тяжелее, потому что есть, ну, внешние обстоятельства, которым человек вынужден подчиняться, есть некий долг, так скажем, да, который заставляет его все вот это выполнять. Конечно, здесь намного сложнее. Но ведь не меняют свою жизнь, а вот текут именно вот в такой в рутинном русле реки большинство людей, те, кто вполне себе здоровые и имеют возможности, но почему-то этого не делают.
Но вот все-таки разве даже какое-то любимое новое дело не станет через временем рутиной?
Может, безусловно. и даже скорее всего, что станет. Я считаю, что это очень счастливые люди, например, которые всю жизнь проработали на одном месте, не знаю, может быть, там врачи, хирурги, там какие-то космонавты, там те же.
У меня вот бабушка вышла на пенсию, ну, она на самом деле вышла на пенсию раньше, чем ушла с места работы, и вот ей дали благодарственное письмо за 48 лет проработы. Это же то, что она проработала в этом журнале, в этой редакции.
Я думаю, что это счастливые люди, тем более, что если действительно она ходила на работу вот с радостью как-то, да, и делала вот то, что свое дело, именно с удовольствием. Это правда, это ну, какое-то счастье. Вот такое.
Она
вот
даже шутила, что, говорит, столько не живут, сколько я здесь сижу.
Ну, вот мой жизненный опыт, скажем, он другой. Вот, он напоминает как раз вот то, о чем вы говорите, когда проходит определенный, то есть от чего-то загораешься, что-то начинаешь изучать, что-то начинаешь осваивать. Проходит, ну, примерно 2 года. Ну, 3 максимум, и это уже перестает быть интересным, то есть ты уже там все узнал в этом, как бы стал профессионалом, тебе это перестает быть интересным, и требуется чего-то нового. То есть вот у меня, например, натура такая, и я это новое
начинала. А не бывает из этого другого расстройства на тему того, что вот кто-то такой мастодонт в одном месте, а я то здесь, то там, то сям, и в итоге...
Нет, я думаю, вот знаете, когда вот есть принятие, опять же, себя, то есть я понимаю, что люди все разные. Есть люди, которые вот привыкли работать на одном месте, и их это устраивает. Но в свое время, когда в 90-х годах еще у меня был бизнес, у меня работала девочка, вернее, так скажем, девочек много работало разных, поскольку я сама стремилась что-то, чему-то научиться и куда-то двигаться все время, и чего-то добиваться, я предоставляла такую возможность тем сотрудникам, которые ко мне приходили на работу. И я помню, что пришла вот одна молодая женщина, она освоила свой участок, она там кассиром или бухгалтером, сейчас уже не помню была. И я как-то ее вызываю, говорю: «Лен, мне очень нравится, вот как вы работаете, давайте вот я вам сейчас, ну, следующий как бы этап, да, вот более высокий, с более высокой зарплатой». И меня очень удивило, когда она сказала: «Вы знаете, Елена Леонидовна, меня все устраивает, я бы не хотела ничего менять, и я бы хотела остаться вот на этом участке». То есть моя натура другая, как бы, да, а у нее другая. Вот тогда я удивилась, вот тогда какое-то понимание пришло, что правда люди все очень разные. И кого-то вполне устраивает вот именно такой размеренный ход жизни, когда человек пришел на работу 8 часов, в 5 ушел, пошла к семье, занимается семьей, у нее голова не болит больше об этом. Вот. И поэтому в силу того, что все разные, у всех разный внутри моторчик, который кого-то гонит куда-то, а кому-то, наоборот, требуется одно место работы, чтобы он туда ходил и все делал. И здесь вопрос только в том, насколько я могу быть доволен этим.
Вот про довольство как раз. Если ты действительно мечтал, ну, не знаю, давайте что-нибудь такое грандиозное возьмем, певицей быть, известной певицей.
Балериной.
А сейчас ты просто преподаватель по вокалу.
Ну,
закончил музыкальную школу, не знаю, консерваторию, и где-то преподаешь. И ты понимаешь, что в свои годы стать известной певицей, ну, очень маленький процент. Может быть, так сложатся обстоятельства, но нет. И как раз разочарование от того, что вот мог бы блистать, а по сути-то вот нет.
Не блистаешь.
Да. И вряд ли уже будешь.
Да, конечно, это тоже большая проблема у людей бывает в связи с этим. Здесь вот на что хорошо бы посмотреть. Если я, например, сделал все возможное от меня, чтобы стать вот этой большой певицей, то есть участвовал в каких-то конкурсах. Ну, я не знаю, например, как становятся большими певицами, да, но предполагаю, что участвуют в каких-то конкурсах. То есть, ну, что-то там, не знаю, где-то еще куда-то устраиваются на какие-то работы, где там можно как-то вот чего-то достичь именно и так далее. То есть, если я все-таки попыталась это сделать, сделала, но не получилось, то есть кто-то оказался, скажем, лучше меня, да, значит, снова мы придем к слову «принятие». Это очень важное слово для любого человека, любой профессии, в любой точке своей жизни.
Но это сложно ведь к этому прийти?
Сложно.
Ты даже в голове можешь понимать, что да, все в голове можешь по полочкам раскладывать идеально, лучше любого психолога, но в сердце не принимать.
Вот. Так вот, самая главная задача, конечно, это именно опустить, принять это сердцем. Это правда, я понимаю, что это большая такая задача, большая работа, чтобы именно принять сердцем, а не головой. Потому что, по большому счету, если я все сделала, что могло бы привести меня вот на, к этой моей мечте, но по какой-то причине не получилось, И остается у меня что? Либо я всю жизнь начинаю думать о том, что как-то гнобить себя, так скажем, да, что вот, я не смогла, а другие смогли. То есть жить в обиде, грубо говоря, в жалости к себе. Либо вот это принятие. Точка как бы не изменится, где стоит человек, но либо он живет в принятии, понимая, что я сделал все, что мог, и вот это моя жизнь. Либо человек, не приняв, он и в этой же точке, но живет в вот этих вот чувствах, которые его разрушают. Вот в чем разница. Если же, например, человек просто мечтает, но такое тоже часто бывает,
да, да.
Но ничего не предпринимает для того, чтобы что-то сделать. То есть он не идет на эти конкурсы, потому что боится, например, да, у него есть какой-то страх участия в каких-то публичных мероприятиях, например.
А есть еще всякие предрассудки, типа уже все определено, кто выиграет,
и так далее. Есть такое. Ну, то есть, в любом случае, человек как бы сидит ровно, ничего не предпринимает, но при этом очень хочет. А чего-то ожидает от жизни, а есть такое понятие в психологии неоправданные ожидания, то есть те ожидания, которые не оправдались, и, соответственно, они рождают, опять же, раздражение, обиды, жалость к себе. И тогда снова вопрос, да, чего ж я тогда, если я ничего не стал делать, ну, значит, снова остается только принять. Либо все-таки.
Но как я могу принять в том, что я где-то вот не додавил себя, опять же, к самодисциплине, где-то не взял себя в руки и не пошел.
Да, я вот такой.
И испугался.
Да, я вот такой. Все люди очень разные.
Но тут тоже можно уйти в такую, эту, мне кажется, историю про то, что, опять же, все, ну как-то, я не знаю, может быть, мне кажется, просто я вот от кого слышала вот эти разговоры про то, что я вот такой, именно вот в таком контексте? Не вообще про принятие, а вот именно в контексте, то это чаще как-то вот, когда человек закрывается, чтобы не слышать нападки и сам себя не поедать, да? Он говорит, ну да, я дурак, что ты с меня хочешь взять?
Да, смотрите, как бы два момента. Один момент, если человек вот... Я слышу просто от семейных пар часто, да, например, там вот муж пьет, там, не знаю,
да.
Курит, там, лежит на диване, не работает и говорит, ну, я вот такой, вот принимайте меня
да.
таким,
да. например, я другим,
да,
не,
я
буду.
Другим не буду и не хочу быть другим. То есть получается так, что человек женился, у него есть дети, жена работает на трех работах, а я вот такой, принимайте меня таким. То есть это эгоизм. То есть когда я принимаю себя таким во вред своим близким. То есть, когда они вынуждены меня кормить, поить и принимать, а я для этого делать ничего не буду. То есть, это не принятие, это эгоизм, проявление эгоизма. Принятие – это когда я про себя, никому не во вред, но я сам, для того, чтобы мне принять свою жизнь и жить ее как-то по максимуму в спокойствии и в радости, вот проталкивать в сердце из головы вот это вот принятие. И тогда я сам с собой живу в ладу. Сам с собой. И тогда мнение окружающих, оно правда, оно для меня уже не важно, что про меня думают окружающие. Почему ты в таком пальто уходишь, например, купил бы новое? Я говорю, да мне и так нормально. Но никто же от этого не страдает, от того, что у меня такое пальто. А мне при этом, например, хорошо. И я не хочу напрягаться, там, зарабатывать лишних там, 10-15 тысяч рублей, там, чтобы купить себе пальто поприличнее, просто чтобы кто-то, например, что-то подумал. То есть это выбор самого человека. И вот это вот принятие – это вообще великая штука. Потому что, смотрите, в жизни ведь не всегда так бывает, что от меня зависит, как мне в этой жизни проявляться, скажем, да, добиваться своей мечты или не добиваться. Я уже говорила о том, что часто бывают какие-то внешние обстоятельства. Болезнь родственников, болезнь детей, тюрьма, в конце концов. В свое время, вспомните, 30-е, 40-е, там, 50-е годы, репрессии, когда миллионы людей попадали ни за что, ни про что, попадали в лагеря. И если вот принятие, оно помогало выжить, потому что на то, чтобы справиться со своими обидами, со злостью, почему я здесь, ну почему так со мной обошлись, на это уходит очень много сил. Вот в чем разница. Принятие помогает эти силы сэкономить и направить их на выживание. Поэтому вот это слово «принятие» снова – это огромный ресурс, который помогает именно человеку жить. И, на мой взгляд, вот с этого принятия как бы и начинается вся история самого человека. Не для кого-то жить, не в чьих-то глазах выглядеть успешным, а для самого себя решить, что для меня хорошо. и как я буду жить для самого себя?
Мы уже поговорили о том, что очень часто корень этому зависть.
Угу.
Бывают ли люди, которые не завидуют? Я вот именно подчеркну, что не те, которые умеют работать со своей завистью, остановиться и сказать, да, я завидую, покопаться в себе, да, и как-то вот это все нейтрализовать, а те люди, которые вот вообще лишены этого неприятного чувства.
Ну, наверное, и есть.
И это врожденное, интересно, или это вот приобретенное?
Ну, здесь трудно сказать, потому что каждый человек, как у нас в православии говорится, да, если мы говорим психологию, совмещаем с православной антропологией все-таки, человек рождается поврежденным. То есть человек рождается, и в нем уже есть такая червоточинка, в которой, через которую к нему в душу пролазят обиды, вот эгоизм, да, с чего начинается, обиды, меня мама не любит, там братика любит больше. Вот корень зависти, откуда он идет. Кому-то относятся лучше, чем ко мне. У кого-то, кому-то игрушку подарили лучше, чем мне. И все это вот не любви. То есть, когда ребенок знает, что его любят, и безусловной такой любовью, этого не возникает. Но это очень редко бывает. Поэтому, по большей части, мне кажется так, что люди, ну, во всяком случае, ко мне такие приходят, поэтому у меня такое ощущение, что вообще все такие. Хотя я понимаю, что, конечно же, нет. Люди, которые не любят себя, не принимают себя, поскольку я уже говорила, что любовь начинается с принятия, они все равно склонны к тому, чтобы завидовать другим людям. Ну, в той или иной мере. То есть кто-то, да, в себе это качество отследил и его быстренько так прихлопнул и говорит, не-не-не-не-не, у меня своя жизнь, как бы я не буду завидовать. А кто-то прям полной мерой, да, себе портит жизнь и рвет себе душу этим. Это очень болезненное чувство. С ним очень тяжело справиться. И корень, я считаю, в том, что я не принимаю свою жизнь такой, какая она у меня есть.
А вот еще история про то, что нужно все и сразу. То есть, ну, я, конечно, мне сложно говорить за мужчин, но про женщин могу сказать, что, например, женщина посвятила себя рождению детей. И вот там к 35 у нее есть несколько детей, дом, полная чаша, все хорошо, но при этом, естественно, в карьере она не состоялась. Может быть, где-то что-то работало, но не так много, да, и не так, чтобы назвать себя каким-то прекрасным специалистом или иметь какую-то большую должность. Есть другая, которая наоборот. У нее по каким-то причинам, да, не получилась семья. Может быть, осознанный выбор, может быть, обстоятельства. Но, тем не менее, она каких-то карьерных успехов добилась. И вот они смотрят друг на друга. И у каждой есть свои плюсы, да, и свои минусы.
Да.
Но каждая при этом завидует другой. И казалось бы, что тебе говорят, ну вот смотри, у тебя же есть вот это вот, да, ну ты на это время тратила, да, свои ресурсы, ну невозможно, чтобы все сразу было у всех, ну как бы на что-то тратить, да, и опять же, вроде да, а вроде как бы и завидно все равно, да, и какое-то ощущение, что мне там уже 35, а детей нет, или наоборот, мне 35, а я вот это вот, как любят говорить, домашняя курица с бегудями, да.
Да, ну это как раз про то примерно, что когда человеку чего-то не хватает, он завидует, и он не знает, а что в душе у того человека, которому я завидую.
Да, он даже может знать, ему могут говорить, и сам этот человек может говорить, да ты что, а я вот тебе завидую всей душой.
Да.
Но когда мы бы это слышали, правда?
Конечно, конечно. То есть своя боль, она всегда ближе, она в моем сердце, и поэтому...
Она больнее, да.
Да, и человек живет своей болью. Правда, люди все очень разные, поэтому я думаю, что здесь надо идти на любовь. Вот то, что я люблю, люблю я работу, люблю я строить там какие-то, не знаю, структуры, предприятия и так далее. Но занимайся этим, если тебе доставляет это радость. Любишь детей, внуков, ну занимайся ими, правда. Ты здесь больше реализуешься, нежели пойдешь там работать в бизнесе, например. Потому что в конце концов играет роль, если человек получает удовлетворение, радость, любовь от того, чем он занимается, ему есть чем делиться с другими людьми. Если он наполняется этим. Поэтому неважно, чем он как бы наполняет свою душу, но главное, чтобы это приносило ему радость. Вот что главное, а не сравнивать себя. Потому что любое сравнение, оно всегда будет деструктивным.
Можно ли избавиться совсем от сравнений? Или можно работать с ним, когда ты себя...
Я считаю, что с этим можно работать и не сравнивать. Это именно идет, опять же, от принятия, от любви к себе. Потому что если я себя научилась принимать и любить, ну зачем, какой смысл мне сравнивать, если мне хорошо? Есть другие люди, которым, если им хорошо, да слава Богу, я за них рада. Конечно, но это, к этому, чтобы прийти к этому состоянию, нужно разобрать все свои чувства внутренние, обиды, снова злость, зависть, жадность, страхи, тревоги, которые не дают мне жить в этой любви и радости, которые рвут мою душу. И пока я с ними не разберусь, меня будет все равно бросать вот в эти сравнения и в то, что я там не совсем такая, там и так далее, и так далее. Поэтому прямая дорога в любом случае – заглядывать к себе в сердце и смотреть, что живет в моем сердце, какие чувства, как я откликаюсь на своих детей, например, да, на мужа, на жену, на коллег там и так далее. Что живет в моем сердце? Вот любимый вопрос, который всегда вот клиентам своим на группах, вот мы на общих учу людей задавать себе, что я чувствую, что я чувствую, и называть это чувство, чтобы познакомиться с ним, с тем, что живет в моем сердце. Потому что мы очень часто забиваем, мы как бы стараемся от этого уйти, не разбираемся, уходим в голову, начинаем думать, почему вот это вот, а что там? Мы не отвечаем. И вот когда мы начинаем отвечать на этот вопрос, мы знакомимся с самим собой, что живет в моем сердце. И дальше уже можно с этим как-то работать. Это как постановка диагноза. Приходит.
Хорошо, а есть те люди, которые, опять же, вроде головы все понимают, да, но порой со стороны складывается ощущение, что им все нравится. Вот нравится страдать, переживать. Ну, то есть они вот придумывают какую-то проблему, да, что вот я такой сякой, да? Не такой, как все есть остальные. Вроде как бы потом решат эту проблему, например, да, и снова. Ну, то есть вот какой-то вот круговорот бесконечных страданий их устраивает. Да? Почему кого-то это устраивает? Причем это же неосознанно происходит. Он сам, может быть, искренне в этот момент переживает, что устал переживать.
Правда, есть такие люди, которые любят пострадать. И в этом случае, ну, я лично к таким людям никогда не лезу, оставляю их в покое. Ну, человек хочет пострадать, ну, пусть пострадает. Знаете, есть хороший анекдот на это, или даже там притча маленькая, когда старушка со старичком сидят возле своего домика, а на крылечке они пьют чай, а на крылечке лежит собака и воет. И вот она воет, и воет, и воет. Ну, соседка уже устала, подходит к ним и говорит: ну вот вы пьете чай, а ваша собака воет и воет. Ну, в чем дело? А старушка так говорит: да просто она легла на гвоздь, ей больно, поэтому она и воет. Соседка говорит: так почему же она с гвоздя не сойдет? А старушка, прихлебывая чай, говорит: ну, ей, видимо, настолько больно, чтобы выть, но не настолько больно, чтобы встать и отойти в сторонку.
Ну, да.
Поэтому вот если человек выбирает, вот ему нравится это состояние, потому что в каждом состоянии есть какие-то свои выгоды. Ему нравится, когда его жалеют, например. С него меньше спрашивают, например. Человек же страдает, поэтому вот...
Ну да, да.
Поэтому ему это нравится, он это выбрал. Может выбрать другое.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог службы психологической помощи «Ладья» и медиатор Елена Леонидовна Герасимова. До новых встреч.
До свидания.